4 сентября. Слушайте радио «Крым Реалии» на средних волнах. Частота 549 кГц в 7.30 утра и днем в 12.10. Теперь мы с вами 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Радио «Крым Реалии» 105.9 FM. Крымчане имеют право знать.
Вы слушаете радио «Крым Реалия», с вами Александр Янковский, и будем реализовывать ваше право знать. Это право вы можете реализовать с помощью диапазона FM в вашем радиоприемнике на частоте 105.9, круглосуточно, теперь уже 24 часа в сутки. А на средних волнах, это 549 кГц, 549 АМ, мы с вами утром в 7.35 и также днем в 12.10. Вот, например, в четверг у нас в студии будет Александр Панфилов, очень известный публицист, профессор университета. Вчера в студии радио «Крым Реалия» в это время, в 12.10, можно было услышать и послушать программу с известнейшим украинским режиссером Ахтемом Сеитаблаевым о его новых фильмах. В общем, каждый день новые интересные люди с вами в студии радио «Крым Реалия» в 12 часов 10 минут в прямом эфире. Звоните, задавайте свои вопросы. Также вопрос можете писать на странице в Фейсбуке, то есть в социальных сетях, там можете прямо задавать свои вопросы, и они обязательно прозвучат во время этого интервью. Ну, а сегодня вот в этой программе мы будем говорить вот о чем.
Тема дня.
Говорить мы будем о том, что с 2003 по 2013 год Россию покинули 14 тысяч обладателей миллионных и миллиардных состояний, или 17% от их общего числа. То есть представьте, практически каждый пятый человек, вот за 10 лет каждый пятый богатый человек выехал из России. Это отмечается в исследовании Knight Frank, одной из ведущих международных консалтинговых компаний, которая специализируется на обслуживании сверхбогатых клиентов по всему миру. Поэтому неутешительному показателю по выезду богатых людей из страны Россия заняла пятое место в мире. Затем миграционные настроения в среде состоятельных россиян еще более усилились. После аннексии Крыма и введения западных санкций в 2014, 2015 и 2016 годах, то есть всего за 3 года, из России уехали уже около 6 тысяч финансово преуспевающих граждан. В общем, как из России после аннексии Крыма убегают деньги? Боятся ли российские миллиардеры попасть в санкционные списки ЕС и США? Как российское руководство обходит европейские санкции или пытается их обойти? Может ли Китай заменить Европу и Америку в качестве поставщика современных технологий, а может быть даже и капитала? Вот все это мы обсудим в течение ближайших 24 минут после короткой информации по теме, которую подготовили мои коллеги.
100 слов по теме.
Россию покидают богачи. Об этом говорят результаты анализа данных списка Forbes. Согласно их исследованию, за 3 года после аннексии Крыма из страны уехало как минимум 4 миллиардера с совокупным доходом 37 миллиардов долларов, а это более 2 триллионов рублей. Московскую прописку на иностранную сменили основатели Альфа-банка Михаил Фридман и Алексей Кузьмичев. Юрий Миллер, который в 2012 году вышел из совета директоров основанной им Mail.ru Group, избавился от своих активов, и российский бизнесмен Дмитрий Рыболовлев. Пятым в ближайшее время может стать Михаил Прохоров. Его состояние оценивают в 9 миллиардов долларов. Владелец Норникеля и медиахолдинга РБК распродает свои активы и покупает американские. Совокупное состояние россиян-миллиардеров, которые проживают за рубежом, оценивают в 56 миллиардов долларов. По результатам исследования Forbes за 3 года доля богатых мигрантов из России выросла с 5 до 14%. Аналитики заметили, что причиной увеличения этой тенденции стали санкции после российской аннексии Крыма и падение цен на нефть. Эксперты Forbes предполагают, что выезд российских мультимиллионеров может продолжиться.
100 слов по теме.
Вы слушаете радио «Крым Реалия». Ну, на самом деле, это достаточно интересная ситуация. Да, вот бегут из России, уезжают из России люди, мультимиллионеры и миллиардеры. Говорить об этом будем. Почему так происходит, с Дмитрием Некрасовым, российским экономистом. Дмитрий, здравствуйте.
Здравствуйте.
Дмитрий, ну вот насколько вообще это правдивая информация о том, что из России уезжают богатые люди, по вашей оценке?
Нет, ну эта информация абсолютно правдивая. Просто, ну, скажем так, она совершенно не нова. Эта тенденция началась еще очень давно. Она, в общем-то, еще там в 90-е годы началась. А в 2000-е, ну, тот же самый Абрамович уехал давно. Ну, много кто уехал давно. То есть я бы не связывал это исключительно с крымскими событиями. Хотя, может быть, это для кого-то и ускорило решение об отъезде. Но если мы говорим чисто про очень богатых людей, ну... Особенно с тех пор, как стало понятно, куда движется страна с точки зрения там, авторитаризма и всего прочего, но эта тенденция достаточно широкая. Более, с моей точки зрения, гораздо более важна для российской экономики другая история. Из страны уезжает, увеличилось количество людей, которые в принципе уезжают. То есть у нас между 2006 и 2011 годом, включая эти годы, было значительно меньше 100 тысяч в год эмигрировавших. То есть там были какие-то годы вообще по 50 тысяч эмигрировавших. Соответственно, начиная с 2012 года, когда стало понятно, что Путин вернулся, произошла обратная рокировка и как бы впереди тупик. Это выросло до 200 с лишним тысяч, а сразу после крымских событий до 350 тысяч человек. Они, конечно, явно не все миллиардеры, но они носители компетенции, они, ну, то есть в основном это наиболее образованные, с, соответственно, квалификацией люди, а многие при этом довольно богаты. То есть, ну, в смысле, то есть миллионеров-то и их много, и многие из них уезжают, и, соответственно, они увозят в совокупности гораздо больше денег, чем там 2-3 миллиардера, вы понимаете.
Да, да. Дмитрий, а скажите, пожалуйста, вот эти люди, которые уезжают, как правило, они уезжают вот просто, ну, что называется, физически уезжают, а бизнес остается в России, например, да? Или они уезжают, а бизнес закрывают, продают и, ну, там уже... Занимаются на Западе бизнес, не занимаются, просто живут в свое удовольствие. Вот как это происходит?
Нет, ну, бывает, бывает по-разному. Ну, то есть, если мы говорим про ситуации, допустим, там, Абрамовича или того же самого Фридмана, ну, самые крупные, скажем так, уехавшие, то они большую часть активов перевели за рубеж. Ну, то есть, грубо говоря, у них остался какой-то бизнес в России, но у них на активы за рубежом там приходится уже там 70-80% состояния.
Ну, то есть грубо они говоря, уехали и вместе с деньгами. То есть, ну, так вот условно, да, уехали вместе с деньгами, да?
Деньги, ну, понимаете, опять-таки, оба этих случая, там все деньги были вывезены задолго до крымских событий. Это же был длинный процесс. Абрамович, это вообще середина 2000-х, там, не 2003 год, там, 2004-й. А, соответственно, Фридман, он постепенно это делал в течение 15 лет. А, нет, есть такие, кто просто живут за границей, основные активы пока в России. Ну, конечно, все думают о том, как... Ну, понимаете, риски на российские активы с любой точки зрения повысились, ну, после вступления страны в активную фазу конфронтации с Западом. Поэтому, конечно, все рассматривают российские активы как гораздо менее безопасные и как минимум стремятся диверсифицироваться. То есть, я бы вот тоже считал, то есть, понимаете, вот говорить об отдельных уехавших миллиардерах, это, ну, вершина, видимо, айсберга, а есть много миллиардеров, которые сами не уехали, но часть денег стали выводить за границу просто, чтобы создать плацдарма. Кто-то этим до этого вообще не занимался, а кто-то, ну, просто стал заниматься этим активнее.
А, Дмитрий, ну, а скажите, просто... какая реакция на сегодняшний день вообще российского руководства? Или вот как бы, ну едут и пусть едут себе?
Нет, ну, смотрите, здесь есть другой большой процесс. Путин совершенно четко в 2012 году дал всем понять, что те, кто хотят оставаться, условно говоря, в правящей элите, должны вернуть деньги. Ну, то есть, грубо говоря, по крайней мере, поставил вопрос таким образом, что человек, если он хочет быть там, ну, на каких-то должностях и, ну, вообще в правящей элите, он должен не иметь денег за рубежом. Поэтому многие оказались перед выбором. И некоторые, кстати, сделали этот выбор в пользу денег за рубежом. Например, тот же самый Якунин в значительной степени там лишился поста ровно потому, что ему 5 раз сказали, а он, ну, но он выбрал активы в Англии вместо там, должности главы РЖД. То есть здесь есть и обратный процесс. Я, ну, как бы, как сказать, не слышал о больших масштабах, но некоторые люди действительно, ну, то есть, даже там, ну, там, по уже средне-высокого уровня, я знаю, что вернули деньги, да, то есть, такой процесс тоже был, то есть, какая-то часть элиты, ну, это все дело восприняла, и сейчас действительно, ну, грубо говоря, для тех, кто находится на руководящих постах, одновременно иметь деньги за границей уже все сложнее и сложнее, и скорость будет совсем невозможна. То есть, Путин относится к этому последовательно довольно.
Понятно, то есть, но никакой-либо, вот так скажем, там, уголовной ответственности за уезд там, да, или там за держание денег там, ее нет официально.
Что вы, да, наоборот, вы поймите правильно. У нас вся система построена так, чтобы подтолкнуть к выходу людей. Грубо говоря, вот там на тебя уголовное дело заводят, но всегда дают возможность уехать. А, грубо говоря, если там, допустим, на бизнес наехали, ну, чтобы там не создавал лишних проблем, но тебе там что-то заплатили, там, в небольшую часть стоимости этого бизнеса вывези, совершенно живи спокойно. А наоборот, таким образом подрываются основы внутриполитической оппозиции. То есть, если людям дают спокойно уехать, пусть там, продав не за все то, что это стоит, но так или иначе за что-то, то как бы у них гораздо меньше стимулов, ну, например, финансировать политическую оппозицию, ну, например, да, или самим активно включаться в этот процесс.
Дмитрий,
то
есть, российская система... Получается так, что уезжают сам... Вот вы же сами сказали, да, что уезжают наиболее активные люди и с экономической точки зрения, да, носители компетенций, знаний, умений. А, ну, что тогда останется вообще на территории России?
Ну, так, а зато приезжают, но у нас же миграционный баланс скорее положительный, а приезжают люди из аулов Средней Азии. Ну, что останется, мы понимаем. А вы поймите, что те люди, которые с компетенциями уезжают, это, как правило, те люди, которые голосуют за строго оппозиционные Путину партии. Это люди, которые не поддерживают Путина, и которые уезжают ровно потому, что видят в стране застой на долгие десятилетия и никаких перспектив. А, ну, поэтому для власти это предельно выгодно. То есть это убийственно для страны в долгосрочной перспективе, но для текущего политического режима это предельно выгодно, потому что они спокойно сплавляют наиболее активную деятельную часть, которая могла бы ну, там, буйствовать и как-то выступать против власти, а приехавшие разделяют ну, совершенно феодальные представления о мире, и они как раз и являются, ну, скажем так, когортой поддержки ну, любого режима, просто потому что они в патриархальной логике другой совершенно существуют.
Дмитрий, а скажите, а возможно ли вот, ну не знаю, то, о чем достаточно часто говорили ранее, по крайней мере, там, не знаю, бунт миллиардеров, да, которые скажут, что мы не хотим, то есть мы хотим жить в России, вот здесь зарабатывать свои деньги, здесь делать бизнес и играть по всем понятным правилам. Вот такое возможно вообще России или нет?
Ну, я плохо себе представляю механику этого процесса. То есть я не верю ни в какие внутриэлитные там перевороты, я много раз об этом говорил, просто потому что провести переворот и сохранить природу режима невозможно. А те люди, которые могут провести переворот, они только в этом и заинтересованы. То есть нет другого Путина, условно говоря, который бы обладал таким раскрученным авторитетом в обществе. То есть без Путина управлять режимом Путина невозможно.
А жить без режима Путина?
А жить без режима Путина, это значит, надо финансировать совсем другие вещи. Ну и, как правило, мы видим, чем это заканчивается для российских миллиардеров, да? Поэтому большинство предпочитает, ну, как минимум, сначала отъехать. Угу. Ну, то есть, пока я не вижу никаких предпосылок. То есть, понятно, что всегда люди разные. Есть состоятельные люди, которые, в принципе, поддерживают какие-то там оппозиционные партии. Но их очень мало. И часть системы достаточно четко ставит всех под контроль, то есть масштабного какого-то такой волны я бы не увидел. Скорее, это просто будет отъезд, и в том-то дело, что для режима Путина это совершенно нормальная сделка. Mm-hmm. Они таким образом покупают себе ну, как бы дополнительную поддержку и не сопротивление. Mm-hmm. То есть, грубо говоря, все, кто могли бы сопротивляться, им создают условия для того, чтобы они могли уехать.
Спасибо. Дмитрий Некрасов, российский экономист, был на прямой телефонной связи со студией Радио Крым Реале. Мы продолжаем нашу программу. Напомню, что на 105.9 FM вы слушаете Радио Крым Реале. Сейчас будем говорить с Игорем Эйдманом, российским социологом-публицистом. Игорь, здравствуйте.
Здравствуйте.
Игорь, ну, на ваш взгляд, вот чем связано такой массовый отъезд богатых людей из России, о котором говорят данные социологических исследований?
Ну, как бы тут два момента. Во-первых, многие люди богатые, да, они чувствуют вот ту, как бы, вот затлость, ту реакцию, в которую погружается страна. Они не хотят жить в этой атмосфере, они не хотят, чтобы их дети воспитывались в этой атмосфере, ходили в эти казенные, вот, почти советские школы, где только за место дедушки Ленина теперь дедушка Путин. Не хотят, чтобы постоянно сталкиваться с рэкетом силовых структур, с рэкетом всяких спецслужб, которые у них в любой момент могут отжать бизнес и оставить их без штанов. Я вижу эту тенденцию, у меня даже многие друзья, совершенно аполитичные люди, просто уезжают, например, уезжают в Прибалтику, например, покупают там дома под Ригой, живут там, просто чтобы не жить в этой удушливой, жуткой атмосфере, в которой погрузилась путинская Россия. Им они не хотят видеть этих православнутых, чокнутых штурмовиков, которые по улицам сейчас разгуливают и там требуют всякими безумными требованиями, вплоть до запрета фильмов и спектаклей. Понимаете, они хотят жить в свободном мире, демократическом мире.
Игорь, но если вот все уедут, то кто тогда будет менять Россию, да? Кто тогда придет на смену тому руководству, которое есть сейчас?
Знаете, это как бы уже не первый раз в истории такая ситуация, что, как Дмитрий только что говорил, да, наиболее активные независимые люди уезжают или их высылают.
Вот но такого, Игорь, но ведь такого не было, да, вот там, не знаю, там в 19 веке не было же, чтобы каждый год уезжало там по 200 или даже по 300 тысяч человек из России.
Ну, не с 19 веком невозможно сравнивать, угу. Совершенно другие были социальные условия и социальная мобильность людей, да, другая совершенно. Ну вот, например, если сравнивать, то все-таки более лучше с 20 веком. И вот смотрите, было два таких периода, когда наиболее активные люди, наиболее независимые, уезжали или высылались, их высылали. Это 20-й год, начало 20-х годов, знаменитый философский пароход, когда высылали ученых, там, экономистов и так далее, и так далее. И 70-е годы, диссидентское движение. И тогда, и Ленин в начале 20-х годов, и Андропов в 70-е, они как раз предприняли ту же тактику, которую сейчас предпринимает Путин, да, они как бы открыли немного клапан и выпускают таким образом пар за границу. В результате внутри страны давление этого пара снижается, и система становится более стабильной. Но надо сказать, что эта тактика, как показало тоже андроповское время, да, Брежневско-Андроповская, она дает только временный успех. Да, тогда, в 70-е годы, когда, так же, как сейчас, выпустили наиболее активных, образованных, свободомыслящих людей за границу, несколько снизилось давление, и КГБшникам удалось взять ситуацию под контроль, диссидентское движение было подавлено. То есть одних выпустили, других пересажали, и как бы вроде бы установилась такая тишина и благоденствие. Но тем не менее, это только был временный успех, потому что уже в середине 80-х, начиная с Горбачевской перестройки, ситуация прошла в разнос, да, и этим КГБшникам не удалось сохранить режим. То есть более того, они его потом, правда, конвертировали в другой, но не суть. Главное, что та андроповская тактика, все-таки она на Горбачеве закончилась. И сейчас может быть то же самое. То есть людей-то мог, как что называется, как в том анекдоте, бороду-то я сбрею, а ум еще куда девать. То есть людей-то можно наиболее активных выдавить за границу, но их идеи, их представления о жизни, они все равно будут распространяться в обществе.
Да, и мы живем не в закрытом, да, сейчас. Есть телевидение, есть интернет, есть, ну, радио, есть очень много потоков информации, которые можно получать. Игорь, а скажи, пожалуйста, на ваш взгляд, вот введение санкций в 2014 году, ну и дальше, там, в 15-м, в 16-м продление, в 17-м, каким-то образом оно могло повлиять на вот эти санкции за Крым, за Донбасс, оно могло повлиять на решение экономически активных россиян, знаете, вот как бы не вести больше бизнес в России? Или нет?
Я думаю, вряд ли. Тем более, в общем-то, санкции эти, они не настолько глобальные, не настолько тяжелые. Я вот знаю, да, например, живя в Германии, что под санкциями Роснефть, европейскими. Тем не менее, она прекрасно себя чувствует. Германия открывает, недавно открыла свой филиал немецкий, был тут Сечин, общался с министром экономики и так далее. То есть это все это как бы санкции, не надо преувеличивать значение санкций. Они не настолько глобальный, не настолько существенно влияет на обстановку в стране и в мире.
Понятно, спасибо. Игорь Эйдман, российский социолог и публицист, был на прямой телефонной связи со студией радио Крым Реали. И Игорь вспомнил вот про Роснефть. И мы дальше поговорим именно как раз про Роснефть, потому что очень интересно получилось. Компания Роснефть, которая да, является на более чем наполовину, ну, государственным имуществом России, появилась на прошлой неделе информация о том, что покупателям 14,16% акций Роснефти станет частная нефтяная компания CEFC China Energy, то есть китайская компания. Об этом объявил Гленкор и подтвердил глава Роснефти Игорь Сечин. Сумма сделки превышает 9 миллиардов долларов, что делает ее крупнейшей китайской инвестицией в российский бизнес. Впрочем, большинство этих денег, говорят, не придет в Россию. Ими консорциум Glencore и KIA рассчитается по кредитам, которые были взяты у итальянской Intesa и российских банков для приватизации части Роснефти меньше года назад. Далее говорим вот о том, что является ли такая сделка, она попытка как бы вывести Роснефть из-под действия санкций, ну, по крайней мере, смягчить действие этих санкций. Но я предлагаю, что мы сейчас для начала послушаем. У нас есть комментарий Михаила Крутихина, эксперта центра «Русэнерджи». Слушаем.
Мнение.
Это часть общего большого плана по реализации части Роснефти. Но дело в том, что нужно смотреть в первую очередь не кто купил эти акции, а кто их продавал. Дело в том, что приватизация как таковая была объявлена завершенной. Деньги якобы поступили в российский бюджет. Двум покупателям, известным двум покупателям, это Катарский фонд суверенный и компания Glencore, им досталось примерно 5% от того, что продавалось, чуть-чуть побольше. То есть они за это заплатили реальные деньги. Кто оказался владельцем пакета 14,2% Роснефти, того абсолютно невозможно понять, поскольку эти акции попали совладельцам компании, зарегистрированной в Сингапуре. Компания появилась там в результате перекрестного опыления разных закрытых компаний, непонятно где, в том числе в офшорных зонах, в налоговых гаванях так называемых, и реальные владельцы были неизвестны. Вот эти реальные владельцы и продали свой пакет китайцам, китайской компании, частной большой корпорации, да еще и премии по отношению к рыночной цене, там премия была чуть ли 16%, поэтому продали они ее очень выгодно. А если учесть, что эти владельцы скрывали и до сих пор скрывают свою национальную принадлежность, и, в общем-то, кто это такие, вообще неизвестно, то есть подозрение, что это те самые российские чиновники, которые всю эту операцию и провернули, расплатившись за этот пакет не своими собственными средствами, а государственными. То есть когда Роснефть выпустила перед приватизации свои облигации. Эти облигации разместила у своих дочерних компаний. Дочерние компании немедленно заложили в Госбанке. Госбанк выделил эти средства, напечатав их, фактически, эти средства. Поэтому это были государственные деньги. То есть государство купило свою собственную, часть своей собственной государственной компании, а потом владельцами стали непонятно кто. Так что это большая махинация, судя по всему, жульническая махинация. Но можем только догадываться, кто получил огромные деньги за это.
Мнение.
Вы слушаете радио «Крым Реалии» на частоте 105,9 FM. С вами Александр Янковский. Далее будем говорить с Сергеем Дьяченко, главой Бюро комплексного анализа и прогнозов. Сергей, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот это продажа, да, продажа части Роснефти. Компания Роснефть находится под европейскими и американскими санкциями. Теперь купили ее часть, по крайней мере, говорили, сказали о том, что за 9 миллиардов будет куплена часть этой компании китайцами. О чем это вообще может говорить вот в мире энергетики? Откуда взялась такая заинтересованность у китайцев к Роснефти?
У китайцев она всегда была, то есть не только к Роснефти, у китайцев всегда это стратегическая, так сказать, позиция Китая, то есть активная покупка активов компаний, которые занимаются добычей углеводородов. Поэтому
можно ли говорить о том, что Сергей, можно ли говорить о том, что это теперь переориентация вообще России с западных фондовых рынков, да, вот на китайские деньги, например?
Я бы пока не торопился, то есть это вынужденная мера, которая, так сказать, осуществляет Россия, как вы правильно сказали, в период, когда нужны деньги, и то есть, скажем, для вложения в добычу, а доступ к западным кредитам перекрыт. То есть посмотрим, как дальше будет.
Ага, Сергей, а скажите, пожалуйста, вот часто достаточно говорят о том, что у России достаточно теперь ограниченный доступ к новым технологиям, особенно для того, чтобы там разведывать и добывать, да, разрабатывать месторождения в тяжелых условиях. А вот у Китая есть такие технологии?
Ну, есть, но не в таких объемах, как у западных компаний. То есть Китай не компенсирует отсутствие доступа к западным технологиям.
Угу. Тем не менее, а вот...
Да, слушай. Китай найдет приличные, а вот технологиям такого доступа нет.
Ну вот смотрите, да, мы стали свидетелями того, как в обход санкций были поставлены, например, газовые турбины «Сименс» на территорию Крымского полуострова, который аннексирован Россией. А возможно ли, что таким же образом, вот используя такие же схемы, Россия получит и доступ к технологиям добычи нефти, в которых она нуждается?
Ну, я надеюсь, что это разовое было, то есть, что, так сказать, подобные манипуляции это в дальнейшем будут перекрыты. Ну, в принципе, теоретически все возможно. Угу,
угу. Насколько вообще...
В то время Советский Союз, там, так сказать, по хитрым схемам подобным закупал в обход санкций военные технологии двойного применения. Там целая система была.
Да. Сергей, а скажите, пожалуйста, вот вообще на сегодняшний день при такой цене на нефть, там 50, там чуть больше 50 долларов за баррель, вообще есть необходимость в какой-то сложной разработке и вообще в добыче нефти на территории России?
Ну, в России есть, потому что в России месторождения иссякают, те, которые на... относительно легко доступны в Восточной Сибири. То есть Россия просто необходима в дальнейшем будет, так сказать, осваивать заполярные месторождения шельфовые в заполярной зоне. А это тяжелые условия, поэтому России все равно необходимы, так сказать, на сегодняшний день технологии.
Спасибо. Сергей Дьяченко, глава бюро комплексного анализа прогнозов, был на телефонной связи со студией радио «Крым Реали». Напомню, что в этой программе мы говорили о том, почему из России уезжают люди, богатые люди. Почему так происходит? Ну, коллеги, дорогие наши радиослушатели, слушайте нас на частоте 105.9. Нам наши радиослушатели постоянно напоминают о том, что в Крыму пропал Параламов. Это было вчера. Мы следим за этой ситуацией. Мы следим, мы постоянно напоминаем о ней. И обязательно вы услышите все, что нам станет известно в ближайших выпусках новостей. Оставайтесь с нами.